Сегодня мы с вами будем говорить про Соломона. Ну, Соломон – это один из самых вообще знаменитых деятелей и истории, и метаистории. И его, как величайшего мудреца, чтут представители всех трех религий – и иудеи, и христиане, и мусульмане. Везде Соломон прославлен, все к нему очень относятся с большим уважением. И, в общем, совершенно, кстати, есть за что. Действительно, один из величайших людей вообще. Ну, я опять немножечко, кстати, бегу назад. Значит, мы с вами, когда про царя Давида говорили, значит, мы дошли до конца его жизни, и как он помазал Соломона на царство, и все вот это вот. Но я сейчас немножечко, значит, расскажу, как Давид, какие наставления дал царь Давид своему сыну Соломону. Это важно. Когда приблизился смертный час Давида, он дал своему сыну Соломону наставление. «Я ухожу путем всей земли, — сказал он, — будь тверд, будь мужественен и исполняй то, чего требует Господь твой Бог. Следуй его путями и исполняй его установления и повеления, его законы и правила, как написано в законе Моисея, чтобы тебе преуспеть во всем, что бы ты ни делал и куда бы ни шел». И чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне. Если твои потомки будут следовать путям Господа и будут ходить передо мною в истине от всего сердца и от всей души, ты никогда не лишишься преемника на престоле Израиля. Это наставление. Значит, Соломон вступил на престол примерно 18-летним юношей, то есть совсем юноша. Ну, как мы с вами помним, от отца своего он унаследовал огромное государство, по тем временам огромное, которое простиралось от реки Египетской до великой реки Ефрата. Для управления таким государством, в котором было множество самых разных завоеванных племен, которые при каждом удобном случае готовы были восстать против завоевателей, значит, требовался обширный ум, испытанная мудрость. И, собственно говоря, вот даже в таком юном возрасте Соломон этими всеми свойствами уже обладал. Но, значит, поскольку он понимал трудность всей предстоящей ему задачи, он прежде всего позаботился, чтобы водворить мир вокруг самого престола, чтобы не было никаких проблем с престолонаследием. И это было необходимо, потому что, несмотря на то, что Соломон был провозглашен царем и был помазан царем, во дворце продолжали существовать сторонники Адонии, мы в прошлый раз про него говорили, которым принадлежали даже такие лица, как первосвященник Авиафар, военачальник Иоав, то есть первые люди в государстве. Адония на тот момент был самым старшим из сыновей Давида. Мы с вами помним, что Соломон был, значит, 10-м сыном. Значит, старший сын, значит, у нас, мы помним, с Авессаломом там случилась печальная история. Значит, короче говоря, хотя Адоний был там третий или четвертый сын, но, значит, на этот момент он оставался старшим. И он реально, у него были определенные претензии на престол. И вот тут, значит, была такая, опять мы, значит, немножко с Давидом отойдем назад, с ним была в самом конце его жизни была такая очень известная история, которая вообще, как, ну, не знаю, мне очень нравится эта история. Это история о Висаге Сунамитянке. Ну, может быть, вы про нее слышали, такая известная история. Значит, история была вот какая. Значит, царь Давид состарился и достиг преклонных лет. Его укутывали одеждами, но он все равно не мог согреться. Тогда слуги сказали ему: «Пусть господину нашему царю подыщут молодую девушку, чтобы она прислуживала царю и заботилась о нем. Она будет ложиться рядом с ним, и господину нашему царю будет тепло». Они стали искать красивую девушку по всему Израилю, нашли сунамитянку Ависагу и привели ее к царю. Девушка была очень красива. Она заботилась о царе и ухаживала за ним. Но царь просто в силу возраста уже никаких сексуальных контактов с ней иметь не мог. Она, собственно говоря, просто его как бы вот согревала. Значит, эта история имела продолжение через какое-то время. На престоле своего отца Давида сел Соломон, и царство его упрочилось. Адония пришел к матери Соломона Версавии. Версавия спросил его, с миром ли ты пришел? С миром, ответил он. Затем он спросил, могу ли я с тобой поговорить? Говори, ответила она. Ты знаешь, сказал он, что царство было моим, и на меня смотрел весь Израиль, как на будущего царя. Но все изменилось, и царство перешло к моему брату, ведь оно было ему суждено от Господа. И вот я прошу тебя об одном. Не откажи мне. Говори, сказала она. Он сказал, прошу тебя, поговори с царем Соломоном, тебе он не откажет, чтобы он отдал мне в жены сунамитянку Ависагу. Хорошо, ответила Версавия, я поговорю с царем. Когда Версавия пришла к царю Соломону поговорить с ним об Адонии, царь встал, чтобы встретить ее, поклонился ей и сел на свой престол. Он велел принести престол для царской матери, и она села по правую руку от него. «У меня к тебе маленькая просьба», — сказала она, — «не откажи мне». Царь ответил, — «Проси, моя мать, я не откажу тебе». И она сказала, — «Пусть сунамитянку Ависагу отдадут в жены твоему брату Адонии». Царь Соломон ответил матери, — «Зачем ты просишь для Адонии сунамитянку Ависагу? Просишь для него и царство? Он ведь мой старший брат. Да, для него, для священника Иоафара и для Иава, сына Саруи». И царь Соломон поклялся Господом. Пусть Бог сурово накажет меня, если Адония не заплатит за эту просьбу жизнью. Верно, как и то, что жив Господь, который утвердил меня и посадил меня на престоле моего отца Давида и укрепил мой дом, как и обещал, Адония сегодня же будет предан смерти. Ну, собственно говоря, что и произошло, Соломон казнил Адонию. Ну, история, казалось бы, совершенно для нас непонятная. Чего такого? Вот, освободилась красивая девушка, почему бы ее не отдать в жены брату? Значит, на самом деле, с метаисторической точки зрения, с энергетической, с магической точки зрения, все было совершенно не так просто. Значит, в чем, собственно говоря, было преступление Адонии, за что его так сурово наказали? Значит, ну, прежде всего, он просил жену своего отца, что по тогдашнему обычаю давало ему дополнительные шансы в борьбе за престол. А он уже пытался себя провозгласить царем еще при жизни Давида. Это так, первый момент, не самый главный. Самый главный момент вот какой. Так, значит, еще по закону, в законах Моисея, там, значит, была написана такая, один из законов был таков. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Вот это вот открыть наготу отца своего, это еще идет, это история Хама, который, вот, почему он и называется Хам до сих пор, потому что он открыл наготу отца своего. Это считалось очень большим преступлением. Значит, ну и в данном случае, значит, Адония нарушал вот эту заповедь, закон Моисея, которая была принципиально важная. Вот, ну, это вот такой пласт. А вот с метаисторической точки зрения даже еще интереснее все получается. Дело в том, что Ависагу выбрали ухаживать за Давидом не просто за красоту. Хотя, конечно, красота тоже играла роль. Но мы с вами помним, что вся жизнь в те времена была глубоко магична. И одна из ролей женщины в этой магии была давать силу, давать энергию. Ну, до сих пор вот те, кто какую-то прошлую магию исповедует, очень многие тоже считают, что, значит, мужчина, он, значит, что-то такое делает, а женщина ему, значит, вот дает силу, дает, ну, в шахте еще это сейчас называют. То есть до сих пор вот этот предрассудок сохраняется. Но в те времена это был не предрассудок, а это было действительно реально так, то есть женщина использовалась в качестве источника сил, определенных сил, определенных энергий, определенного материала. И поэтому, значит, естественно, не любая женщина могла выполнять эту роль. То есть для того, чтобы поддерживать жизнь в уже престарелом, умирающем, по сути дела, Давиде, была выбрана для этого подходящая женщина. И то, что Адония хотел эту женщину получить себе, то есть он, по сути дела, хотел получить ту силу, те энергии, которые в свое время были, значит, предназначены для Давида. Так что это преступление по законам тех времен и по законам магии. А Соломон, как мы с вами знаем, был величайшим магом, и все, что связано с энергиями, со всеми магическими делами, он знал, чувствовал, видел досконально. Мы об этом с вами будем говорить в конце сегодня. Вот. Ну и, собственно говоря, вот после вот всей этой истории Соломон до позднейших лет своего царствия наслаждался глубоким миром. Ну, мы помним с вами, что само имя Соломон означает «мирный». И, собственно говоря, так все и происходило. Только уже в самом-самом конце его царствования начались мелкие неприятности, но вот практически все 40 лет, сколько он царствовал, в государстве царил мир. Значит, он был могущественным царем, по тем временам это было огромное царство, и поэтому он легко приобретал дружбу соседних государей, то есть все понимали, что гораздо выгоднее с ним дружить, и египетский фараон даже выдал за него свою дочь. И в приданое за ней Соломон получил очень важный город, который... Ну, командовал всей филистимской равниной. То есть это большая дорога между Египтом и Месопотамией. Вот это тоже совершенно не случайно. Вот этот брак был не случайный и очень важный для Соломона, помимо того, что он вот приобрел вот это вот наследство. Ну, во-первых, это очень много значило, потому что фараоны, египетские фараоны, в принципе, никогда не отдавали своих дочерей замуж за иноземцев, тем более за евреев. То есть это был случай уникальный. Египетские фараоны, они очень охотно брали жены из соседних государств, и даже из достаточно далеких государств, вот, но своих женщин они никогда, так сказать, на сторону не отдавали. Но это тоже было связано с определенными, так сказать, магическими установками, но вот, значит, Соломону фараон отдал свою дочь, и Соломону она действительно была, она была для него важна, была даже необходима. Вот, значит, дальше я вам, значит, сейчас, значит, я вам расскажу историю Соломона. Ну, если бы вы ее как могли сами прочитать, вы бы, ну, я думаю, что вероятнее всего не прочитали, поэтому я расскажу. Ну, по сути дела, это будет пересказ библейской истории, потому что в Библии там вся эта история достаточно подробно и отчетливо записано, поэтому тут нет необходимости обращаться к другим источникам. Вот. А потом, уже под конец, значит, мы посмотрим, что за этим стояло на самом деле, то есть что метаисторически, что происходило на тонком плане, что Соломон сделал на самом деле, помимо того, что он сделал на земле, что он сделал в иноматериальных пространствах. Значит, вместе с государственным наследством Соломон получил от Давида и, так сказать, богатое духовное наследство, преданность религии отцов. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего». Для изъявления благодарности за доброе начало своего царствования юный царь отправился в Гаваон, где находился главный жертвенник, и там принес богатую жертву. 1000 всесожжений. И жертва была благоугодна Богу. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». «Господи Боже мой», — отвечал Соломон, — «ты поставил раба твоего царем вместо Давида отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни выхода, ни входа. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе души врагов своих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобное тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Ну, это было глубоко знаменательное сновидение, и, по сути дела, всю его духовную жизнь, значит, это сновидение возродило, и его мудрость тут же стала проявляться. Я не буду вам всех историй, в Библии очень много, и в Библии, в преданиях очень много историй о премудрости Соломоновой. Но, значит, он очень мудро управлял всем государством, и по своему благоустройству его государство сделалось просто образцом для всех окружающих правителей. Свой двор он устроил с пышным великолепием. Он сам был окружен приближенными сановниками, которые составляли как бы его государственный совет, из которых каждый заведовал уверенной ему частью управления. Значит, был деописатель, я в прошлый раз говорил, что при царе Давиде был деописатель, были священники, писцы, кроме того, был главный военачальник, был так называемый друг царя, начальник над приставниками, начальник над домом царским и начальник над податями. Все государство в административном отношении было разделено на 12 округов, которыми управляли 12 приставников, каждый из которых должен был доставлять продовольствие царскому двору на один месяц. Но, кроме этого, ему отовсюду присылались дары и подати, то есть от всех покоренных царств и народов на огромном пространстве, от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Тем не менее, для сохранения внешнего и внутреннего мира у Соломона было сильное войско. У него было 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. Кони и колесницы вывозились из Египта, который славился ими. Это очень было дорогое удовольствие по тем временам, и колесницы, и лошади. Ну, вот, значит, Соломон мог себе это позволить. Значит, одним из источников богатства была торговля. Поскольку установился мир со всеми соседними государствами, торговля процветала и очень сильно способствовала обогащению как всего двора Соломона, так и всего народа. Ну вот в Иерусалиме скоплялось так много драгоценных металлов, что серебро и золото сделались как бы равноценными простому камню. Для построек свозилось очень много ливанских кедров, но прежде всего его для храма свозили, но и для построек дома. И в частности, дворец самого Соломона был построен из ливанского кедра. Ну, естественно, что население быстро увеличивалось, и все наслаждались довольством и благоденствием. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и смоковницей своей во все дни Соломона. Сам Соломон отличался не только царственным великолепием, но и царственно красивой внешностью и особенно своей царственной мудростью, которая изумляла всех современников. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, и имя его было в славе у всех окрестных народов». Кроме того, он от своего отца унаследовал поэтический дар. И, значит, вместе с его мудростью личной это проявилось в том, что он изрек 3000 притчей и 1005 песней. Кроме того, он очень хорошо понимал природу, всю окружающую природу, так что в области естествознания он всех современников своих поражал. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до эсопа, вырастающего из стены. Говорил о животных и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. И вот таким образом, значит, благоустроив все внутренние дела государственного управления, Соломон приступил к исполнению главного завещания своего отца Давида, к построению дома для Господа Бога своего. Ну, и все обстоятельства, как всегда, благоприятствовали Соломону. У Давида был друг, царь Хирам, царь Тира, который перенес дружбу на его сына. И, значит, Соломон просил его содействие в построении храма. И, значит, Хирам ему в этом стал помогать. Хирам обязался доставлять кедровые брусья с Ливана, а Соломон во дворец Хирама поставлял условленное количество хлеба и оливкового масла. Заготовлявшийся на Ливане строевой лес сплавлялся финикийцами морем до Яфы, откуда Соломон перевозил его в Иерусалим. Рабочие для этих работ набирались из подвластных иноплеменников, живших в различных частях страны. Их собрано было 153 600 человек. 700 тысяч из них употреблялись для перевозки брусьев, 80 тысяч для рубки леса на Ливане и 3600 в качестве надзирателей. Кроме того, Соломон обложил повинностью и весь израильский народ, который должен был поставлять 30 тысяч рабочих для работы на Ливане, куда он их посылал по 10 тысяч в месяц попеременно. Потому что один месяц они работали, и два месяца оставались у себя дома. Кроме рубки леса, необходимо было тесать огромные камни под фундамент храма. Храм должен был воздвигаться на горе Мория, и для того, чтобы вот эту вершину этой горы сделать ровной, плоской, необходимо было, значит, ее со всех сторон еще обработать камнями. Очень много было крупных каменных блоков, огромных каменных блоков. С ними тоже была целая история магическая, знаменитая. Ну и кроме того, значит, еще Хирам снабдил Соломона и главным архитектором, который, собственно говоря, вот все эти организовывал все строительство храма. Он был и архитектор, и художник, стоял во главе многих других художников, собранных самим Соломоном. Построение храма началось в 480 году от исхода из Египта. Исход из Египта – это был такой вот рубеж, от которого, собственно говоря, вот некоторые события исчислялись. И закончено оно было за 7,5 лет. То есть на самом деле это было очень, по тем временам, это было очень быстро. Но, с другой стороны, как мы знаем, Давид все, очень много всего подготовил, уже много чего было готово, и такое огромное количество народу было привлечено для этих работ, и очень хорошо было организовано управление этими работами, поэтому за 7,5 лет управились. Что интересно, что Соломон одновременно, ну, параллельно строил и дворец для себя. Дворец он строил ровно в два раза дольше. Дворец он строил 14 лет, свой собственный. И храм по своему размеру был существенно меньше, чем дворец, который Соломон себе построил. Ну, собственно, сам храм по размеру был небольшой. Он был, значит, 30 метров на 10. То есть, в общем, не так много, и высотой 15 метров. Но, судя по описанию, по великолепию отделки, это было совершенно уникальное сооружение. Само святилище было небольших размеров, так как оно только для священнослужителей предназначалось, а для народа предназначались обширные дворы. То есть храм стоял в большом дворе. И сам план храма был похож на план скинии. И отличался только некоторыми пристройками к святилищу, ну, для служб различных, для сокровищницы. И сам храм был просто ровно в два раза больше скинии. То есть сам был небольшой. Когда храм был построен, туда был перенесен ковчег и вся утварь, которая хранилась в скинии. Храм строился из заранее подготовленных, из заранее отесанных и пригнанных камней. Как говорит Писание, при строительстве не было слышно звука железа, ударяемого о камень. То есть настолько все заранее подготовили, что когда это все уже собирали, уже все это было так пригнано одно к другому, что не надо было ничего доделывать. Само здание храма было изнутри обито кедровыми досками, из них же была сделана плоская крыша, пол был покрыт кипарисовыми досками, и затем все было отделано золотом. То есть стены, двери, ворота были украшены драгоценными камнями и резными изображениями херувимов, пальм, цветов. И внутреннее разделение было такое же, как в скинии. Значит, было два двора, внешний, нижний двор и внутренний, верхний. Потом, значит, следующее было помещение святое и святое святых, то есть несколько уровней. Во внутреннем дворе находился жертвенник для всесожжений, потом так называемое медное море. Это огромный такой вот сосуд для омовений. Было 10 передвижных умывальниц. Причем, значит, вот этому медному морю, этой огромной умывальнице, подставкой служили 12 скульптурных изображений быков. В отделении святое, в святом, находился золотой жертвенник, кадильный, 10 семисвечников и 10 столов предложения. А в святом святых находились ковчег и два позолоченных херувима, вырезанных из дерева. Когда постройка храма была окончена, на его освящение собрались старейшины со всей страны. Освящение храма совершалось не в случайный день, в дни праздника Кущей. Это самый радостный праздник. Этот праздник был установлен в честь исхода из Египта. И каждый год, все годы, прошедшие с тех пор, все 480 лет, прошедших с тех пор, значит, праздновался этот праздник. В святая святых был торжественно перенесен ковчег Завета, и разобранная скиния тоже была в храм перенесена. При освящении храма Соломон обратился к Богу с молитвой, которая имела 7 прошений. Он молился о своем доме, о своих потомках, он молился о том, чтобы имя Божие пребывало в этом храме. «Поистине, Богу лежит на земле, небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил имени твоему. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, будет имя мое там. Услышь молитву, которой будет молиться раб твой на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй». Затем он молился о том, что если кто согрешит против ближнего своего и придет для клятвы в храм, чтобы Господь обвинил виновного и рассудил между ними. Потом он просил, что если будет засуха, то когда израильтяне придут с покаянием и молитвой в храм, чтобы Господь дал дождь, чтобы Господь разрешил голод, который приключится. Затем он говорил, что если иноплеменник, который не от твоего народа, придет из земли далекой ради имени твоего, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба и сделай все, о чем он будет взывать к тебе, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиля, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил. Он просит, чтобы во время войны, когда народ будет молиться, обратившись к храму, Господь услышал молитву их. И, наконец, последнее. когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешал бы, ты прогневаешься на них и отдашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся и будут молиться тебе, то тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта. После этого приносилась жертва, Соломон благословлял весь народ, призывая его ходить путями Господними, чтобы пребывало на них благословение, чтобы все народы познали, что Господь есть Всевышний и нет кроме Его. И вот во время освящения облака, такое же, как некогда наполняло скинию, наполнило храм, так что не могли там приносить жертвы даже, никто там не мог находиться. Слава Божия осенила этот храм Соломона. Сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы. То есть повторилось то же событие, которое некогда было при освящении скинии Завета. И все сыны Израилевы пали лицом на землю и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Ну, затем, естественно, последовал праздник, который продолжался 2 недели. Это вдвое дольше, чем обычный праздник кущей. И за это время было принесено в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. По окончании празднества Соломон отпустил народ, и все благословляли царя и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце своем обо всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю. Строительная деятельность Соломона продолжалась практически все время его царствования. Он был великий строитель. Значит, в Иерусалиме он построил себе великолепный дворец. Я уже говорила, что он строился 14 лет. Дворец стоял на горе Сион и соединялся с храмом подземным ходом. Причем в одной из построек дворца было особое помещение для дочери фараона, которая не хотела жить совместно с другими женами царя. Соломон воздвиг несколько других дворцов вне Иерусалима. Ну вот, например, летний дворец на Ливане. Он везде развел великолепные сады и виноградники. Ну и вот многие события, описываемые, например, в книге «Песнь песни», знаете, наверное, про такую, вот многие события происходят как раз вот в этих садах и виноградниках. По окраинам государства он устроил несколько укрепленных замков и городов для запасов. В самом Иерусалиме произведены были капитальные перестройки, сооружены новые стены, устроен дорогой водопровод, который давал возможность, во-первых, снабжать водой огромные массы народу, которые приходили на праздники, ну и в случае чего была бы возможность выдерживать продолжительные осады. По окончании всех главных работ Соломону во второй раз явился Господь и возобновил с ним завет. «Если вы и сыновья ваши отступите от меня, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил именем моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком всякий прохожий мимо него ужаснется и скажет, за что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом? И скажет, за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь сие бедствие». Ну, на все эти работы, которые Соломон производил, требовались, естественно, громадные средства. Они доставлялись торговлей, которая процветала, как я уже говорила. Ну, в этот период Израильское царство сосредотачивало в себе, можно сказать, всю мировую торговлю. У соседних государств в это время было множество всяких проблем, и вот в этот период Израильское царство было самое могучее и самое богатое. Соломон завел собственный флот, и его корабли из портов Средиземного и Черного Красного моря совершали далекие плавания и привозили огромные богатства. Богатство и золото привозили, и всякие редкие произведения далеких стран. И вот эта торговля давала казне Соломона колоссальный ежегодный доход. И при дворе развивалась, конечно, необыкновенная роскошь. Двор Соломона блистал восточной пышностью и изысканным великолепием. В то время это, как бы так, собственно говоря, полагалось, так было принято во всех окружающих государствах. В зависимости от, так сказать, силы самого государства, силы царя государства, собственно говоря, и вот пышность двора была соответствующая. Ну, скажем, вот во дворце Соломона все сосуды и принадлежности были из чистого золота. Значит, сам дворец был построен из ливанских кедров, был украшен множеством щитов, которые были покрыты чеканным золотом. Соответственно, престол, царственное одеяние Соломона, убранство дворца – все было совершенно необыкновенного великолепия. То есть, ну, это была вершина благосостояния возможного. Естественно, что слава Соломона гремела по всем соседним странам. Все окрестные цари, все властелины спешили изъявить ему свое удивление и почтение. И Соломон торжественно встречал многочисленные посольства, благосклонно принимал от них всевозможные дары, сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов. Но самой замечательной посетительницей его была знаменитая царица Савская. Тоже, наверное, про эту историю, по крайней мере, слышали. Это была царица одной из богатейших стран Южной Аравии. Царица Сабеев, так называемых. Во главе правления у них всегда стояли женщины. Ну и поскольку флот Соломона уже плавал достаточно далеко, то, по-видимому, именно благодаря посещению ее страны флотом Соломона, она о нем и услышала. Она была поражена рассказами о его необыкновенной мудрости, о его богатстве и славе, и захотела лично убедиться в достоверности этих рассказов, поэтому отправилась в Иерусалим с блистательной свитой и богатейшими подарками. Из бесед с Соломоном, из наблюдений за всеми порядками его жизни и управления, она убедилась, что в рассказах, дошедших до нее, и наполовину не было того, что она увидела в действительности. Тронутая всем этим виденным, она с благословением мудрому царю и всему народу израильскому отправилась обратно в свою далекую страну, оставив Соломону богатые подарки и сама унеся с собой не только взаимные подарки от Соломона, но и искру истинной веры в своем сердце. Ну, кроме того, по преданию, в Библии этого нет, но по преданию, она от Соломона родила сына. Ну и это, по сути дела, вот это время посещения Соломона царицкой Савской, это высший поворотный пункт его царствования. Большего возвышения было уже невозможно, был достигнут предел славы. И Соломону оставалось только держаться на достигнутой высоте этого величия и славы. Но удержать за собой это положение для него оказалось сложнее, чем его достичь. Вот, значит, и тут у нас с вами, значит, это я вам просто как вот конспективно рассказала всю историю. Теперь, значит, что случилось дальше? И почему, собственно говоря, вот... Чем закончились его дни и почему дальнейшие неприятности потом, после его смерти, стали случаться с израильским народом. Я вам сначала зачитаю библейскую версию, ну, расскажу библейскую, как тоже конспективную библейскую версию, почему, собственно говоря, в чем были проблемы. А потом мы на это на все посмотрим с метаисторической точки зрения, что на самом деле происходило. Ну, библейская версия какова? Значит, окружавшая Соломона восточная роскошь оказала на него расслабляющее действие, и он стал падать нравственно. Первым грехом его, который повлек за собой и дальнейшее падение, был как бы обычный грех восточных царей, ну, грех с библейской точки зрения, это многоженство. Ну, в Библии, значит, считается, что, значит, во-первых, значит, он отличался неумеренным сладострастием и, кроме того, особым восточным честолюбием, которое заставляло его превзойти всех соседних царей не только мудростью и богатством, но и многочисленностью своих жен. Кроме дочери фараона, Соломон стал брать себе жен из всех соседних народов. Он полюбил многих чужестранных женщин – моавитянок, аммонитянок, идумиянок, седонянок и хитиянок – из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены склонили сердце его к иным богам, и сердце его было не вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Вот, значит, вот один грех. Значит, ну, в политике Соломона и раньше замечались уклонения от начала Моисеева законодательства, но пока они касались внешнего уклада жизни, то находили как бы, ну, забвение во всепрощающих милости Божьей. Но теперь дело касалось основного начала самого богоправления. То есть Соломон не только нарушил закон, запрещающий входить в брачные связи с идолопоклонниками, но допустил и следствие их, допустил в самой святой земле, в самом центре ее, перед самым храмом Божьей, гнусные мерзости идолопоклонства. Библейская трактовка. Вот. Ну и этим разрушался завет с Богом и уничтожалась сама цель избрания Израиля в качестве света для народов. Тогда Господь разгневался на Соломона, ему произнесен был строгий приговор, что царство будет отторгнуто от него и передано рабу его. Значит, в законодательстве Моисея, которое было дано, значит, вот еще давным-давно, для, значит, царя предполагались ограничения, были прописаны четко совершенно, значит, на скрижалях, были прописаны ограничения, значит, законодательства относительно царя. Народ не должен был поставлять себе царем иноземца, а непременно природного израильтянина, и притом такого, которого изберет Господь Бог. Ну, это Соломон, все было, с этим все было правильно. Значит, затем существовало множество законов, ограничивающих самую власть царя. Но эти ограничения были направлены против того, чем особенно отличались восточные цари. То есть именно против накопления личных богатств и развития роскоши. Значит, закон, чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его. И чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего в книге, находящейся у священников и левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии». То есть царь не должен был быть законодателем. Он должен был управлять государством не по своему личному произволу, а по данному закону, с которого он должен был иметь правильный список и постоянно, значит, иметь его перед собой и не уклоняться ни направо, ни налево. «Чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его». Ну и, соответственно, при вступлении на престол царь заключал договор с народом, в котором он обязывался исполнять законы, определяющие границы его власти. Значит, ну вот, то есть на самом деле вот то, что Соломон делал, это были действительно, он совершал преступления против вот этого вот четко прописанного закона. И в Библии считается, что эти преступления подточили могущество Соломона и его нравственную силу, и он неудержимо стал стремиться к падению. Начались смуты на далеких окраинах государства, но и внутри у него назрела проблема. Господь во гневе своем предсказал Соломону, что царствие будет отторгнуто от него и передано рабу его. И этот раб был Иеровоам, которому было пророчество, что под его властью будут 10 колен, и только 2 останутся у потомства Давида. Соломон, узнав об этом пророчестве, хотел убить Иеровоама, но тот скрылся у царя египетского и ждал смерти Соломона. Ну вот среди таких тревог и испытаний Соломон приближался к своей кончине. Ну вот в Библии никак не сказано, как на него все эти испытания повлияли, не пробудили ли они в нем искреннего сокрушения и покаяния. Но оставленные им книги, и особенно книга «Экклесиаст», я думаю, все вы про нее слышали, это дополняет историю его жизни. Это последняя книга, она была им написана уже в преклонном возрасте. И здесь он как бы делает полный обзор опыта своей жизни. Это человек, который испытал все удовольствия жизни, значит, до дна испил чашу земных радостей и все-таки остался неудовлетворенным. И в конце концов должен был с грустью воскликнуть: «Суета-сует, все суета и томление духа». И из всего опыта своей жизни он пришел к убеждению, что истинная жизнь состоит в послушании Богу и исполнении Его святых заповедей. И заканчивает он свою книгу словами: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Соломон умер в Иерусалиме на 40-м году своего царствования и был погребен в городе Давидовом. Несмотря на множество своих жен и наложниц, Соломон оставил только одного сына, Ровоама, который и сделался преемником его престола. Ну, о нем будем говорить в следующий раз. Возможно, что были еще сыновья, я не знаю, никаких указаний ни в Библии, ни в день, даже ни в каких преданиях указаний на каких-то еще сыновей Соломона нет. Хотя несколько странно, но вот так вот оно. Так, ну, прежде чем, значит, мы с вами посмотрим, что же происходило на самом деле, и вот... Я очень коротенько расскажу о внутреннем состоянии израильского народа вот в этот период времени. Что, собственно говоря, произошло с народом, в каком это все было состояние. Значит, ну это вот период царей, то есть период расцвета, период наибольшего расцвета. Значит, у нас было 3 царя: Саул, Давид и Соломон. Так постепенно по возрастающей шло усиление государства. Значит, это было время высшего расцвета и в политическом, и в духовном отношении. Значит, обетование о Мессии, о Спасителе нашло подтверждение в обетовании Давиду, было подтверждено и в Завете с Соломоном. То есть первоначально обетование было дано Моисею, потом оно было подтверждено в обетовании Давиду и было подтверждено в Завете с Соломоном. Я вам прочитала этот завет. Поэтому вот эта мысль о будущем Избавителе, о Мессии, уже пронизывала всю жизнь народа. Это уже вошло в народное сознание. И все псалмы Давида, многочисленные, переполненными выражением этого пламенного ожидания Мессии. И, кроме того, считается, что в псалмах давались пророчества обо всех событиях жизни будущего Мессии, от рождения до страдания и смерти, от воскресения до прославления. Так псалмы интерпретируются, и, собственно, в Библии там это подчеркивается все время. То есть произошло, с одной стороны, оживление религиозно-нравственного чувства всего народа внутреннее, и оно нашло развитие и внешне, нашло выражение в развитии богослужения и связанных с ним обрядов. Значит, Давид перенес ковчег в Иерусалим и произвел полное преобразование в порядке служения, установив правильное и постоянное богослужение в Скинии. С этой целью было избрано три семейства братьев-певцов, чтобы они провещали на цитрах, псалтирях и кимвалах, то есть на музыкальных инструментах. Под руководством этих искусных певцов образовался многочисленный хор, который вместе со служащими левитами и священниками славословил, благодарил и превозносил Господа Бога Израилева перед ковчегом Господним. Всех левитов отделено было на служение 4000 человек, а остальные левиты в количестве 34 тысяч человек были распределены на различные службы при Скинии. Учрежденный в Скинии порядок служения перенесен был и в храм Соломона. Церковная обрядность при богослужении получила широкое развитие, но только с внешней стороны, в смысле пышности и величия, а в существенном она оставалась та же самой, какая была установлена Моисеем при Скинии. Хотя появились новые обряды, соответственно, новым потребностям, ну, например, обряд помазания на царство, поскольку уже появились цари. Значит, но поскольку, значит, опять же, вот уже появились цари, то есть появилось, уже не было непосредственного богоправления, появилась как бы промежуточная инстанция между Господом и народом, то воля Божья нашла себе выразители в лице пророков. Пророки были всегда в среде Израиля, но во время царей деятельность пророков получает в государстве очень важное значение. Это были как бы живые носители Божьей воли, которую они, собственно говоря, и высказывали уже царям, призывая их к послушанию закону и к покаянию. Ну, вот при царе Давиде было два пророка основных, на самом деле их было, конечно, гораздо больше. Вот, они были приближенными советниками царя, направлявшими его деятельность. Пророки же были и главными, так сказать, деописателями, то есть историографами, которые описывали деяния царей. Кроме того, пророки были главными распространителями просвещения в израильском народе в это время. Было создано очень много пророческих братств и школ, в которых изучался закон и священная поэзия и музыка. Такие братства и школы, сонмы пророков, были в нескольких главных городах, откуда они переходили в другие, в соседние города, сопровождали свое пророчество торжественной музыкой на различных музыкальных инструментах. В пророческих школах получили свое образование и искусство в поэзии, в музыке и Давид, именно при Давиде поэзия и музыка сделались необходимой принадлежностью богослужения. И Соломон, который, безусловно, тоже почерпнул свое всестороннее образование в этих школах. Но, кроме того, эти школы сделались и школами всестороннего образования и просвещения и для обычных людей. Потому что в это же время очень широкое развитие получила письменность, очень широко распространилась, то есть люди, ну, обыкновенные люди уже научились писать, стали много писать писем. А при дворе для государственного производства имелись особые писцы и даже придворный, кстати, вот деописатель или историограф. Придворные пророки вели свои записи о деятельности и жизни царей. Результатом этих записок явились относящиеся к этому времени священные книги. Это первая и вторая книга царств, книга Руфь, историческая родословная Давида. Ну и, кроме того, записывались книги самих царей. Значит, два царя было писателей, поэтов. Это Давид и Соломон. Значит, Давиду принадлежит большая часть тех песен или псалмов, которые вместе с псалмами других певцов, ну как его, так и последующего времени, составили книгу «Псалтирь». Соломону приписываются четыре священные книги. «Песнь песней» – это книга, которая была написана, по-видимому, ну, еще достаточно молодые годы. Книга «Притчи Соломоновых». Книга «Экклесиаст» или «Проповедник». И книга «Премудрости Соломона». Ну, в эти книги вошла часть тех 3000 притчей и 1000 песней, о которых говорится в третьей книге царств, что Соломон написал 3000 притчей и 1000 песней. Последние книги «Премудрости Соломона» не сохранилась в еврейском каноне книг, она не была канонизирована, и она сохранилась только в греческом переводе. И на русский язык она была переведена именно оттуда. В книге «Притчи», ну, как видно из своего названия, содержатся притчи и мудрые нравоучительные наставления самого царя, который изрекал глубокие житейские истины на основании своего собственного опыта. Собрание притчи сделано отчасти самим Соломоном, а отчасти последующими собирателями изречений мудрого царя в позднейшее время. Вот это, значит, вот та канва событий, которые известны, то, что написано в Библии. Это, так сказать, история вопроса. Но мы с вами не должны забывать, что Библия – это книга нравоучительная. И то, что там написано, оно, значит, написано в значительной степени из педагогических соображений. То есть там очень многого там нету, и оценки, которые там даются, они даются тоже с определенных вот этих вот, значит, педагогических, нравоучительных позиций. Значит, теперь, значит, посмотрим, значит, что же на самом деле происходило, если смотреть на все происходившее непредвзято и именно с метаисторической точки зрения. Прежде всего, мы должны посмотреть на это, на всю жизнь Соломона, на все, что он делал, с точки зрения выполнения им тех задач, которые перед ним стояли. Значит, какие перед ним ставились задачи, что он должен был сделать, что он из этого сделал, что получилось в результате, ну и что получилось, и что не получилось, как и что. Значит, каковы, значит, были задачи Соломона? Ну, основная задача, очевидная совершенно задача, первая задача – продолжить дело Давида, как бы завершить дело Давида и связать воедино все построения метакультуры. То есть Давид построил эгрегор, значит, надо было связать все построения метакультуры, то есть эгрегор, затомис, шрастры, то есть необходимо было пойти дальше Давида, пойти шире, выше, глубже. Значит, раз. Значит, это все необходимо было закрепить на физическом плане. Так, обязательно должно было иметь закрепление на физическом плане. Значит, затем Давид задал основные принципы построения информационных пространств. Я об этом говорила в прошлый раз. Поэтому появилась возможность заполнения этих информационных пространств знанием. Вот мудрость Соломона – это, собственно говоря, вот один из способов заполнения знанием этих пространств. Вот. Ну и еще одна совсем такая вот глубокая и, как бы, в общем, ниоткуда не очевидная задача. В это время появилась возможность и необходимость провзаимодействовать с сокровенной книгой, прям провзаимодействовать на считывание оттуда информации. Ну, с сокровенной книгой возникали вообще все время очень большие проблемы, и каждый раз, когда необходимо было такое взаимодействие осуществить, это необходимо, предпринимались специальные, очень сложные меры. И это так происходило. В общем, это было целое событие, которое очень долго готовилось. Причем, ну, так, действительно, это было настолько сложно, что даже приходилось по-разному организовывать ситуацию считывания информации из сокровенной книги или записи информации в сокровенную книгу. В данной ситуации необходимо было именно произвести считывание оттуда информации, потому что это как бы готовилось, вот, ну, вот вся задача еврейской метакультуры, все задачи, которые стояли перед древнееврейской метакультурой, вот они требовали как бы вот нового информационного импульса из самой вот глубины сокровенной книги. Вот, ну, вот так, это, конечно, далеко не все задачи, но, по крайней мере, те, которые вот так, более или менее видны. Значит, задача. Теперь, значит, основные обвинения, в чем обвиняется Соломон в Библии. Значит, собственно говоря, четыре обвинения, значит, нарушение заповеди, ну, вернее, три, значит, нарушение заповеди Моисея. Значит, не случайно я вам это все прочитала. Значит, роскошь, многоженство, магия. Значит, что, значит, вот как с этим быть, как это все понимать? Это все было, все это, значит, Соломон все это, значит, делал действительно. Значит, что касается нарушения заповеди Моисея, первое, значит, пункт у нас. Значит, прежде всего, значит, надо иметь в виду, что построение храма началось в 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской. Таким образом, учреждение монархии само по себе было в 396 году, а смерть Соломона в 516 году от исхода из Египта. То есть заповеди Моисеевы были сделаны за несколько столетий до Соломона и, естественно, не могли учитывать той метаисторической ситуации, которая сложилась, поскольку так примерно 500 лет на 500 лет раньше метаисторическая ситуация была совершенно иная, и совершенно неизвестно было, как реально будет развиваться ситуация. Поэтому Соломону, чтобы выполнить свои задачи метаисторические, которые он совершенно отчетливо понимал, неизбежно пришлось эти заповеди нарушить. Значит, ну, первая, значит, нарушенная заповедь – роскошь. В данной ситуации богатство, деньги были не целью Соломона. Такой цели он перед собой не ставил вообще. Сначала это было средством. То есть необходимость строительства, содержания войска и тому подобное. Ну, а потом уже это было следствием того, что Соломон делал. Соломон умел взаимодействовать с праническим потоком. Ну, тогда был другой пранический поток, другая прана. Соломон, естественно, умел с праной взаимодействовать. А производная прана – это как раз и является вот богатством, вот эти вот все, ну, деньги, грубо говоря. И Соломон так умело взаимодействовал с праническим потоком тогдашним, так его, так сказать, разогнал, что уже по инерции это так все к нему и шло непрерывно, совершенно уже вот просто само лилось. То есть богатства сами к нему притекали. Значит, но, значит, самое главное во всей этой истории, что Соломон был великим магом. Это был, наверное, один из величайших магов вообще всех времен и народов. Ну и, скажем, в мусульманской религии его за такового и почитают. Там он под именем Сулейман известен, и вот ему там необыкновенное уважение именно за его магические возможности. И отсюда следует, собственно говоря, уже и остальное. Значит, многоженство. Я не случайно, не очень к этой лекции идущую историю про Висагусу Намитянку рассказала. Это, в принципе, ситуация из той же области. То есть женщина в магии была источником энергии, силы. Поэтому такое количество жен и наложниц давали Соломону очень большую силу для его магической работы. Причем женщины разных народов давали разное ее качество. Это тоже было очень важно. Ну и, значит, обвинение Соломона в магии других народов. Здесь это было совершенно очевидно, что поскольку Соломону надо было идти очень глубоко вниз, в пространство шрастров, и в том числе для того, чтобы достичь пространств, связанных с сокровенной книгой, надо было вообще пройти в такую глубину, докуда, собственно говоря, вот еще мало какая метакультура доходила, то Соломону была нужна для освоения шрастров власть над множеством сущностей, в шрастрах обитающих, и входы во многие пространства. И приходилось это осуществлять через магию самых разных народов. О магии немножечко я поговорю отдельно. Я уже сказала, что Соломон был одним из величайших магов всех времен и народов. Библия этой темы избегает из педагогических соображений, как я уже сказала, поскольку это книга назидательная. В Библии о магии Соломона нету никакой информации, только что вот Соломон был очень мудр, но на самом деле эта мудрость была именно мудрость знания, мудрость проникновения в разные слои, в разные пространства. Это мудрость взаимодействия со стихиалиями, это мудрость, ну, вот в легендах о Соломоне говорится, что он понимал язык птиц, зверей, язык растений. Ну, все, да, все он это, он умел взаимодействовать со всеми, со всем миром окружающим его. Сохранилось множество апокрифов, то есть книги, которые не были признаны каноническими. В том числе, например, сохранилось так называемое завещание Соломона. Ну, неизвестно, было ли это апокриф, или это было более позднее сочинение. Но там подробнейшим образом рассказывается о его работе с сущностями. Ну, они там называются демонами. Как он их себе подчинял, как заставлял на себя работать, в частности, при построении храма. Там, например, подробнейшим образом описано, как Соломон, когда, значит, там какие-то огромные камни рабочие не могли никак поднять, не могли никак установить, то Соломон заклинал, значит, определенных демонов. Причем в этой книге, в завещании Соломона, приводятся имена всех этих вот сущностей. И вот Соломон заклял там самого сильного демона, который просто-напросто ему вот все эти камни сам устанавливал. То есть, по сути дела, значит, он мог работать с любыми видами тонких энергий, которые в то время были доступны. Поэтому его, как я уже говорил, как величайшего мага чтут и иудеи, и христиане, и мусульмане. Значительная часть каббалы, средневековой магии в Европе, основана на том, что от Соломона осталось. Или реально осталось от него, или ему приписывается. Приписывается ему, конечно, гораздо больше, чем осталось от него реально, но огромное вот количество, вот если вы, например, в интернете наберете вот в поисковике «Соломон магия», то вам столько всего выскочит, что вообще совершенно уму непостижимо. Огромное количество всего. То есть до сих пор народ, значит, свято верит, что вот премудрый Соломон оставил там все методы, заклинания, обряды, имена сущностей. И вот если всем этим, значит, вот овладеть, то, соответственно, приобретешь большую магическую силу. Ну и очень многие в этом упражняются. Ну, что тут можно сказать? Значит, естественно, те сущности, с которыми работал Соломон, они сейчас для нас недоступны. Не говоря о том, что, естественно, что даже в том же самом завещании Соломона приводились не истинные их имена энергетические, по которым их можно было заклясть, а имена символические, какие-то вторичные, ну или вообще неправильные. И та магия, которая сейчас идет под вот вывеской соломоновой магии, это, конечно, работа, ну, если там есть реальная работа с сущностями, это сущность совершенно другого масштаба, это какая-то мелочевка. Ну и, как правило, это, конечно, сущности нижних зон. И, в общем, конечно, ничего хорошего тут из этого получиться реально не может. Вот, поэтому разгадывать его тайны, использовать его методы, в том числе заклинания и обряды, никакого смысла, конечно же, не имеет. Вот. Но по поводу Соломона огромное количество всякой мифологии, и есть и кинофильмы сняты, и всякие там книги написаны, ну, там «Кольцо царя Соломона». В общем, огромное количество всего, огромное количество. Тут если в этом... Это все, конечно, уже так, достаточно все поверхностно. Вот. Значит, вот это, значит, магия Соломона. В чем здесь была основная проблема? Почему, собственно говоря, вот как вообще что? Значит, мы должны отчетливо понимать, какая тогда была магия. Значит, во-первых, это была магия, ну, то, что, ну, как она называется, церемониальная магия, ритуальная магия. То есть это все было обязательно связано с какими-то действительно предметами, обрядами, ритуалами, заклинаниями, сущностями. Все это вот было. Вот. И магия была исключительно фантомная. Все, и, собственно говоря, все, что Соломон делал, все вот эти вот построения внутри метакультуры, все свои задачи, он мог выполнять только с использованием вот этой самой фантомной магии. Фантомность была использована вся имеющаяся в наличности, что тогда все, что был весь фантомный материал и способы работы с фантомным материалом, какие были. Соломон владел всем этим, всем владел абсолютно, всем арсеналом магическим и работы с материалом. Значит, то есть и фантомный материал белой луны, и фантомный материал черной луны и черного солнца. И, собственно говоря, поскольку Соломону приходилось работать еще и с очень глубокими пространствами и очень плотным материалом, приходилось в очень большом количестве использовать фантомный материал черной луны и черного солнца. Значит, здесь, значит, два момента, значит, важных. Значит, жены и наложницы. Фантомный материал черной луны, как мы с вами знаем, вырабатывается шестой чакрой. И причем желательно чакрой женской. Поэтому все это огромное количество жен и наложниц снабжали Соломона ну, знали они это или не знали, знал это Соломон или не знал, это происходило, они снабжали его фантомным материалом. Вообще, поскольку это были женщины самых разных народов, это был фантомный материал самого разного качества. В том числе, значит, вот его, как бы, ну, главная жена египтянка, вот там вообще уже весь диапазон, весь спектр египетской магии, которая была, как мы с вами знаем, тоже такая очень сильно развитая. То есть все это Соломон, значит, вот, имел в своем распоряжении. Всем этим он не только мог, а должен был пользоваться, чтобы выполнить свои задачи. Но, значит, использование этого фантомного материала, особенно черно-фантомного материала, была, естественно, очень большая опасность, поскольку с этим материалом неизбежно шли инвальтации нижних зон. Сам Соломон, пока он был вот в полной силе, он умел с этим обращаться. Он умел все это удерживать, он умел все это направлять на нужное дело, умел всем этим оперировать. И умел, справлялся с сущностями, а там были очень масштабные, очень могучие сущности нижних зон. Он все это, он всем этим владел, он имел на всем этим власть. Но лично, это вот было его, были его личные возможности, его личные достижения. К сожалению, Соломон был человеком уникальным, и следующего, второго такого воплотить не удалось. Ну и сам Соломон уже к концу жизни уже немножко силу стал терять. Так что после смерти Соломона все это стало расползаться. Так что, собственно говоря, вот проблема была именно в этом. Ну и, собственно говоря, Библия последовательно выступает против магии и вообще даже не пишет про то, что Соломон был магом, потому что реально совладать с сущностями и энергиями нижних зон было в то время практически невозможно. Ну, исходя из задач древнееврейской метакультуры. То есть там задачи были такие, что вот это вот необходимо было это полностью это все подчинять. Вот, собственно говоря, как с метаисторической точки зрения выглядит вся эта история. Но Соломон был, вот как я уже сказала, величайшим совершенно, величайшим человеком, величайшим магом, величайшим строителем. То есть он строил, на самом деле, вот построение храма, это было просто как вот, это тоже была магическая операция. Это просто вот была точка прикрепления метакультуры к физическому плану, к физическому месту, к метагеографическому месту, причем не к случайному какому-то месту. Ну, мы с вами уже говорили про Иерусалим. То есть сам по себе храм был таким могучим магическим атрибутом. Вот, значит. Ну, и естественно, как вы сами понимаете, что медитация у нас с вами сегодня будет на 22-ю зону. Сколько вариантов тут двух мнений быть не может. Так, внимание. Единица. Рон этол агар унит эох. Двойка. Рон этол агар унит эох. Тройка. Рон этол агар унит эох. Четверка. Рон этол агар унит эох. Пятерка. Рон этол агар унит эох. Шестерка. Рон этол агар унит эох. Семерка. Рон этол агар унит эох. Семерка. Рон этол агар унит эох. Шестерка. Рон этол агар унит эох. Пятерка. Рон этол агар унит эох. Четверка. Рон этол агар унит эох. Тройка. Рон этол агар унит эох. Двойка. Рон этол агар унит эох. Единица. Рон этол агар унит эох. Новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Колени. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Локти. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит серс ладони, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оул, крон унит серс. Двойка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оул, крон унит церс. Единица. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оул, крон унит церс. Достаточно все.